Первое убийство произошло вчера утром. Был убит повар в заведении Грома. Свидетелей нет. Второе убийство – вор. Свидетелей нет, но есть стражи, которые видели на месте преступления вас. Третий убитый – хозяин лавочки, торгующий коврами. Свидетель был, но его схватила стража, и вскоре его нашли мертвым. Вы. Ческ хмыкнул. Это мы и так знаем. На самом деле мы знаем гораздо больше. Интересно, он сможет нам сообщить хоть что-нибудь такое, чего мы не знаем? Убийца действует очень быстро, при этом не оставляя никаких следов. Способ убийства тоже очень странен. Он не только выпивает кровь, но и режет горло. Скорее всего, именно в таком порядке, ведь если резать горло, когда человек жив, все вокруг будет в крови. Спрашивается, как же он тогда пьет кровь, если никаких следов от зубов на шеях убитых нет? Непонятно. Ну, чем эта тварь режет горло, мы видели. Странным когтем. Причем сначала она именно режет горло, а уж потом пьет кровь. Непонятно только, каким образом этой твари удается не разлить ни капли ценной жидкости. «Я не знаю почему», — продолжил Даркин, — «но истинные вампиры очень интересуются этими убийствами. Сами знаете, они даже для чего-то похищают головы убитых. Точнее, это делают сионцы, но наш новый друг, похоже, пока еще не в курсе». «Что ж, а я не стану торопиться выдавать ему лишние сведения об охотниках за головами». Я хлопнул себя по лбу. «Голова! Дракон, меня подери! Надо было предупредить стражей, чтобы они тщательно следили за трупом!» Даркин постучал пальцами по столу. «Думаю, уже поздно. В предыдущие разы истинные забирали головы в течение нескольких часов после убийства». «И зачем они им дались эти головы?» – вяло спросил Чес, у которого упоминания о вампирах, крадущих чужие головы, будили не очень приятные воспоминания. Вампир задумчиво потер подбородок. «Есть у меня одно предположение. Я когда-то читал, что высшим вампирам, чтобы они не могли восстановиться, отрубали головы. Так, может быть, для того они и отрезают головы убитым, чтобы они не превратились в кого-то. А ведь он действительно может оказаться прав». «Вампир из боевого клана тогда на крыше сказал нам, что мы ему спасибо должны сказать за то, что он отрезает эти головы. Если та тварь, да-да, именно так, с большой буквы, которую мы видели в камере, может заразить вирусом, как вампир...» «Стоп, но ведь вампир не убивает. Он может заразить человека при укусе, но человек должен остаться жив. Здесь же получается, что вампиры из боевого клана опасаются того, что трупы оживут». «Хотя это ведь только наши догадки». Чес что-то сосредоточенно черкал в блокноте. «То есть ты полагаешь, что убийца какой-то новый вампир, который может заразить своим вирусом кого угодно?» – спросил я Даркина. «Наверное», – не очень уверенно ответил вампир. «Во всяком случае, теперь, когда ты об этом сказал, я действительно так думаю. Значит, нам нужно каким-то образом связаться с теми, кто отрубает головы трупом», – резюмировал я. «Они должны нам хоть что-нибудь объяснить». Даркин замотал головой. «Тут ты не прав. Они никому ничего не должны. А даже если и должны, то никто их этот долг вернуть не заставит. Это же истинные вампиры». «Да, тут я дал маху. Единственный подходящий для нас способ получить сведения от сионцев – это кланяться им в ножки. И то не поможет». «Есть еще кое-что», – медленно сказал Даркин. «Убийство происходит два раза в день». «Конечно, еще рано об этом говорить, но вполне возможно, что так будет продолжаться и дальше». «Ничего себе! Мы еще некоторое время обсуждали эту тему, и я даже рассказал Даркину о том, что произошло в камере. Все-таки вампир явно хотел помочь нам». «Еще бы! Ведь теперь опасность грозила всему городу, в том числе и низшим вампирам, которые, кстати, во время нашего разговора тихо и мирно сидели на своих местах и никуда не торопились уходить». Спустя час мы с Чезмо опомнились и начали собираться. Время уже много, наши друзья наверняка волнуются. Перед уходом, когда я рассеивал огненные шары, меня неожиданно осенило, и я придумал-таки, каким образом низшие вампиры могут нам помочь. Услышав мою идею, Чез долго смеялся. Зато Даркин действительно заинтересовался, отнесся к моему предложению очень серьезно и пообещал сделать все, как я прошу. Выйдя из доброго вампира, я решил посмотреть записи Чеза. Он с готовностью протянул мне блокнот. «Все плохо», — гласил единственная запись, выведенная аккуратным каллиграфическим почерком. В наше отсутствие Алиса и братья Виккерс вовсе не скучали и даже не волновались о нас. Им было просто некогда. Они обыскали комнату Кейтона и смогли найти то, с помощью чего он связывался с Академией. Вещица эта была довольно неприметная, что-то вроде небольшой коробочки. Они бы не обратили на нее особого внимания, но стоит себе на столе пустая шкатулка. Если бы в тот момент, когда Найф открыл ее, из Академии не пришло письмо. Конверт возник в шкатулке с тихим хлопком, который, скорее всего, служил простым оповещением, ведь процесс телепортации происходит совершенно беззвучно. В полученном письме был ответ на запрос Кейтона о том, что нам делать со всеми поступившими жалобами. На двух исписанных мелким почерком сторонах листа с печатью Академии витиевато сообщалось, что мы должны делать то, что мы должны делать. Причем, что же именно и кому мы должны, из письма понятно не было. Сразу видно, указания написаны человеком, который не желает принимать абсолютно никаких решений. Значит, в этом вопросе мы предоставлены сами себе. Друзьям и не потребовалось много времени, чтобы понять принцип действия шкатулки. В нее вкладывались конверты с именами получателей, после чего крышка закрывалась и происходил перенос. Скорее всего, все эти шкатулки, безусловно, розданные всем патрулям, централизованно отправляли письма в одно помещение, из которого разносились по адресатам в пределах Академии. Или же шкатулка считывала имя адресата прямо с конверта и сразу отправляла письмо в шкатулку получателя. Мне такой вариант показался слишком сложным, но кто знает. Главное, у нас теперь была связь с Академией. Они дождались нашего возвращения, и мы принялись составлять письмо для моего дяди. Несмотря на высокую вероятность того, что наше сообщение может прочитать кто-нибудь, кроме Ромеуса, нам пришлось рассказать о пропаже Кейтона. Без подробностей, ясное дело. Кроме того, Чест настоял на том, чтобы мы задали вопрос по поводу нашего финансового обеспечения и, естественно, попросили Ромеуса посетить проклятый дом в самое ближайшее время. А чтобы мой дядя понял важность этого сообщения, я втайне от друзей сделал в тексте письма тонкий намек на тему моих снов, который, по идее, мог понять только он. Единственное, что меня смущало, это постоянная занятость Ромеуса. Даже получив наше письмо и поняв мой тонкий намек, он наверняка сможет выбраться к нам только через пару дней. «Отправляем?» – спросила Алиса, запечатав письмо в конверт и подписав имя адресата. «Давай». Мы наблюдали за тем, как Алиса положила письмо в шкатулку и закрыла крышку. Открыв ее через несколько секунд, мы убедились в том, что письмо отправлено. «Теперь нам остается только ждать», – констатировал я.